Говорит Радио Свобода.
7 часов утра в Москве. Доброе утро. Сегодня 21 июня, среда, в эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Никита Татарский. Доброе утро. Мы начнем с выпуска новостей. Его представит Марк Крутов.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко об основных новостях в этом выпуске. Москва называет неприемлемыми требования похитителей российских дипломатов в Багдаде. В России сегодня пройдут митинги против информационной политики властей. Северная Корея готова к переговорам с США о своих планах испытать ракету дальнего радиуса действия. Глава Международного комитета Госдумы России Константин Косачев назвал неприемлемыми требования иракской группировки, взявшей на себя ответственность за похищение российских дипломатов. Группировка «Совет маджахедов», предположительно связанная с Аль-Каидой, потребовала от российских властей вывести войска из Чечни и освободить заключенных мусульман. Российские власти проверяют информацию о причастности группировки к похищению. При нападении 3 июня 4 сотрудника российского посольства в Ираке были похищены, один убит. КПРФ и «Яблоко» проводят сегодня совместную акцию протеста против информационной блокады. В Москве митинг состоится у Останкинского телецентра. Намечены также акции в других городах России. Зампредседателя КПРФ Иван Мельников заявил Интерфаксу, что коммунисты требуют равного доступа политических партий к СМИ и протестуют против усиления контроля властей над прессой. Первый заместитель главы «Яблока» Сергей Иваненко, в свою очередь, отметил, что хотя у его партии и КПРФ разные задачи, состояние российских СМИ вызывает тревогу у обеих партий. Демографическая ситуация в России подошла к кризисной черте, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, не исключено, что к концу 21 века население страны может уменьшиться вдвое. Путин также заявил, что ситуацию можно исправить, обеспечив не только высокие социальные стандарты, но и безопасность людей.
Уровень военной безопасности напрямую зависит от темпов роста экономики и технологического развития. Демографическая ситуация более благополучно будет складываться в стране, которая не только достигнет социальных стандартов высоких, но в которой люди смогут на длительное время, чувствуя себя в безопасности, на длительное время планировать свою жизнь. Действуя по каждому из этих направлений, мы обязаны видеть их взаимозависимость и решать проблемы комплексно. У нас сейчас есть все возможности сформулировать долгосрочную стратегию развития страны.
Сказал Владимир Путин, выступая на заседании Совета Безопасности России. Верховный суд России отменил приговор Александру Купцеву, совершившему в январе нападение на московскую синагогу. Дело направлено на новое рассмотрение. Кассационные жалобы в Верховный суд были поданы как адвокатами Купцева, так и потерпевшими. Защита просила смягчить приговор – 13 лет лишения свободы. Потерпевшие протестовали против формулировки судебного решения, из которого было исключено обвинение в разжигании межнациональной розни. Говорит адвокат, представляющий интересы потерпевших, Вадим Клювгант.
Суд Верховный нас поддержал, мы удовлетворены этим. Считаю, что в определенной степени это прецедент положительный. Когда проблема, о которой говорят крайне неохотно в нашей стране, все-таки зазвучала в полный голос.
Сказал в интервью «Радио Свобода» адвокат, представляющий интересы потерпевших. Защита Купцева заявила, что будет настаивать на рассмотрении дела судом присяжных. Россия и Италия договорились о взаимном открытии энергетических рынков для инвестиций. Как объявили после переговоров в Кремле президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Романо Проди, российские компании получат доступ на внутренний итальянский рынок энергоносителей, а итальянские смогут инвестировать в производство нефти и газа в России.
Радио «Свобода». Новости.
В Ираке к югу от Багдада найдены тела двух военнослужащих США, похищенных в пятницу повстанцами, сообщили иракские власти. Американское командование подтвердило, что были найдены два тела, но заявило, что их окончательное опознание будет проводиться в США. Президент США Джордж Буш прибыл в Вену, где сегодня пройдут его переговоры с руководством Европейского Союза. В составе американской делегации госсекретарь США Кондолиза Райс. Ожидается, что на саммите будут обсуждаться ситуация вокруг ядерной программы Ирана, региональные конфликты и проблемы экономического развития. Северная Корея хочет провести переговоры с США, чтобы снять напряженность вокруг своих планов испытать ракету дальнего радиуса действия. Это заявление сделал представитель Северной Кореи в ООН Хан Сон Рель. Его слова сегодня приводит одно из южнокорейских информационных агентств. Хан Сон Рель еще раз подчеркнул, что КНДР имеет право на ракетное испытание. Госсекретарь США Кондолиза Райс назвала возможный запуск ракеты провокацией. По словам генерального секретаря ООН Кофи Аннана, такие испытания могут осложнить ситуацию на Корейском полуострове.
надеюсь, что лидер Северной Кореи услышит и прислушается к тому, что говорит весь мир. Мы все обеспокоены. Ему следует действовать крайне осторожно, чтобы не осложнить еще больше ситуацию на полуострове.
Сказал Кофи Аннан.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Безопасности ООН рассматривает сегодня заявку Черногории на вступление в Организацию Объединенных Наций. Просьба о принятии в ООН содержится в письме президента Черногории Филиппа Вуяновича генеральному секретарю ООН Кофи Аннану. Независимость Черногории была провозглашена после того, как на референдуме 21 мая большинство граждан страны высказалось за выход из Союза с Сербией. Ведомство ООН по правам беженцев с начала будущего года прекратит предоставлять статус беженца гражданам Таджикистана. Как заявил в Алмате исполняющий обязанности главы миссии ведомства в Казахстане Сезар Дюбон, персональные запросы при этом будут рассматриваться в обычном порядке.
Ведомство ООН по делам беженцев всегда рассматривает любые персональные заявления. Если гражданин Таджикистана сталкивается с трудностями при попытке вернуться на родину, его жалоба будет рассмотрена в индивидуальном, а не в общем порядке.
По словам Дюбона, около миллиона граждан Таджикистана живут за границей, не считаясь при этом беженцами. Число людей, располагающих состоянием в 1 миллион долларов и более, в мире в прошлом году достигло примерно 8 миллионов 700 тысяч человек. Об этом говорится в исследовании, проведенном американской инвестиционной компанией Merrill Lynch. Быстрее всего число миллионеров росло в 2005 году в странах с так называемыми развивающимися рынками Индии, России и Южной Кореи. По данным авторов исследования, для 37% миллионеров источником богатства стал собственный бизнес. 24% удачно инвестировали средства, а 18% унаследовали капиталы. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы всегда можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио.
Спасибо. С новостями часа нас познакомил Марк Крутов.
А метеорологи прогнозируют, что на северо-западе и в центре европейской территории России антициклон определит очень жаркую погоду. В ряде пунктов северо-запада температура приблизится к рекордным значениям. В Москве сегодня днем небольшая облачность, без осадков, температура 29-31 градус, по области 27-32, ветер переменных направлений 2-7 метра в секунду. В Санкт-Петербурге без осадков, днем 30-32 градуса.
В Москве 7 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Судьба похищенных американских военнослужащих в Ираке. Интриги чемпионата мира по футболу. Самый быстрый в мире суперкомпьютер.
Эти и другие темы, а также новости спорта, обзоры центральной российской прессы, панорама высоких технологий, экономический обзор, рубрику «В этот день в эфире свободы» – все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». Я напоминаю, что сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, почему в России такая слабая оппозиция. И у нас есть несколько сообщений. Нам кажется, что оппозицию должны возглавлять люди образованные, понимающие суть событий. Пожилых образованных остается все меньше, а молодые заняты своим образованием, своей карьерой, пишут наши слушатели Майоровы. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам. Из Ирака снова пришло печальное известие. В предместьях Багдада найдены два изуродованных тела, которые, скорее всего, принадлежат американским военнослужащим, похищенным в пятницу, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
Во вторник в Ираке были обнаружены изувеченные тела двух военнослужащих США. Американские военные источники считают, что, скорее всего, тела принадлежат рядовым Кристиану Минчаке, 23 лет, и Томасу Такеру, 25 лет. Оба военнослужащих считались пропавшими без вести с прошлой пятницы, то есть с момента нападения боевиков на блокпост в Юсуфии, в 20 километрах южнее Багдада, в ходе которого был также убит американский солдат Дэвид Бабинью. Как сообщил на пресс-конференции представитель американского военного командования в Ираке, генерал Уильям Колдуэлл, трупы были настолько обезображены, что визуально опознать их не представляется возможным, равно как и определить причину смерти. Останки в настоящий момент переправлены на базу коалиции и затем будут перевезены в Соединенные Штаты для окончательного опознания с помощью анализа ДНК. Генерал Колдуэлл сообщил, что тела военнослужащих были найдены в результате поисковой операции с участием 8 тысяч американских и иракских военнослужащих. По его словам, подходы к найденным телам были заминированы. Блокпост, на который было совершено нападение в пятницу, расположен в Суннитском регионе, прозванном «треугольником смерти» из-за частых засад боевиков против американских и иракских военнослужащих. По сведениям директора по операциям Министерства обороны Ирака генерал-майора Абдул-Азиза Мохаммеда, все указывает на то, что рядовых Менчаку и Такера пытали перед тем, как изуверски убить. Кристиан Менчака и Томас Такер стали первыми американскими военнослужащими, которые пропали без вести в Ираке за последние два года. В апреле 2004 года пропавшим без вести был объявлен американский сержант Кит Моппин, захваченный боевиками близ Фалуджи. Тогда телеканал «Аль-Джазира» получил видеопленку с казнью человека, названного этим именем, но не показанного в лицо. Ответственность за последнее похищение и убийство американских солдат взял на себя так называемый «Совет маджахедов», который объединяет пять группировок иракских боевиков, руководимых Аль-Каидой. Днем ранее эта же структура взяла на себя ответственность за убийство одного и взятие в заложники четырех российских дипломатов в Багдаде в начале июня. В понедельник на одном из веб-сайтов иракских террористов появился ультиматум Совета маджахедов с требованием к российским властям в течение 48 часов вывести войска из Чечни и освободить всех заключенных чеченцев из российских тюрем. Представители МИД России говорят об активном использовании всех возможных каналов для выяснения судьбы и спасения российских дипломатов. Представитель пресс-службы Пентагона в ответ на запрос корреспондента «Радио Свобода» отказался сообщить что-либо о степени сотрудничества российской стороны с американским военным командованием в Ираке по данному вопросу. Алан Давыдов, «Радио Свобода», Вашингтон.
Семь часов 11 минут в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центрально-российской прессы. Рядом с нами Наталья Япончина. Доброе утро.
Доброе утро. Доброе утро. По традиции начнем с первополосных статей. «Единая Россия» находит все новые, сравнительно честные способы отъема денег у государства. Как стало известно «Коммерсанту», Тюменский региональный фонд поддержки «Единой России» выиграл несколько объявленных областными властями тендеров на организацию детского досуга общей стоимостью почти 2 миллиона рублей. Если раньше партия власти лишь пиарилась на популярных проектах, подчеркивает «Коммерсант», осуществляемых властями, то теперь единороссы начали напрямую получать бюджетные средства на собственную агитацию. Как подтвердил «Коммерсанту» источник в партии, близкие схемы партийной агитации использовались «Единой России» ранее. Так, впервые широко праздновавшийся в прошлом году День народного единства 4 ноября в Нижнем Новгороде тоже проводился под эгидой «Единой России», а средства на ремонт дорог, храма и праздничных мероприятий выделялись частью из бюджета средств, а частью предпринимателями. Исполнительная власть делает, а партия вывешивает флаг, объясняет эту схему собеседник «Коммерсанта». Такое сотрудничество особенно широко распространено в Москве, пишет газета. К примеру, программа «Выходи во двор», благодаря которой во многих столичных дворах отремонтированные хоккейные коробки получили надпись «Единая Россия», финансировались за счет местных предпринимателей. А сейчас московские единороссы реализуют программу строительства физкультурно-оздоровительных комплексов. Как подтвердил «Коммерсанту» глава фракции «Единая Россия» в Мосгордуме Андрей Метельский, партия делает это совместно с исполнительной властью. Причем роль партии – помогать организационно. Тем самым партия пытается реализовать свой собственный девиз «Единая Россия – партия реальных дел». Однако, по мнению «Коммерсанта», тюменский вариант можно считать своеобразным партийным ноу-хау, поскольку, в отличие от московской схемы, в данном случае единороссы не просто рекламируют себя с помощью власти, но и делают это на государственные деньги. Новое известие сообщает о том, что в Госдуму внесены очередные поправки в закон об оружии, и вновь депутаты-единороссы Клинцевич и Богомолов. Они предлагают расширить список лиц, имеющих право приобретать охотничье нарезное оружие, обладающее гораздо большей, чем обычной убойной силой. В этот перечень парламентарии собираются в частности включить представителей правоохранительных органов, а кроме того лиц, имеющих наградное оружие. То есть, поясняют новые известия, самих себя. Ведь к юбилею Госдумы многие парламентарии обзавелись подарочными кортиками. Частичная легализация владения нарезным охотничьим оружием, оно предназначено для охоты на крупного зверя, вызывает двоякую реакцию. Такое право собираются предоставить тем, кто отслужил в вооруженных силах, и сотрудникам внутренних дел. Мотивация? Они, мол, умеют с оружием обращаться. Но у всех на памяти случаи весьма неадекватного применения стражами порядка. Пару лет назад, например, московский милиционер выстрелил в метро в безбилетника таджика, который отказался заплатить штраф. А в Ульяновской области пьяный милиционер открыл огонь на территории автопарка. Сначала два раза выстрелил в самого управляющего, потом попытался застрелиться сам. И подобные примеры можно множить и множить, отмечает газета. Между тем, директор Института прав человека Валентин Гефтер считает недопустимым разделение граждан на служивших в армии и работавших в милиции и всех остальных. Предоставление одной части граждан больших прав, чем другой. Через полчаса мы продолжим читать газеты.
Спасибо. С некоторыми темами сегодняшних российских газет нас познакомила Наталья Япончина. Сейчас в Москве 7:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Москва считает неприемлемыми требования иракской группировки, взявшей на себя ответственность за похищение российских дипломатов в Багдаде. КПРФ и «Яблоко» проводят сегодня совместную акцию протеста против информационной политики российских властей. Россия и Италия договорились о взаимном открытии энергетических рынков для инвестиций. Совет Безопасности ООН рассматривает сегодня заявку Черногории на вступление в Организацию Объединенных Наций. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 10 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Портрет нового лидера Ичкерии Доку Умарова. Как добыть воду на даче? Опытом делится ученый-геолог. Германия делает сталкинг уголовным преступлением. Сталкинг – это преследование и домогательство человека, чаще всего женщины. Эти и другие темы сегодня в программе «Время и мир». Слушайте «Радио Свобода».
7:16 в Москве. Подошло время для очередного выпуска новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
И мы ждали заокеанских новостей NBA.
Да, Никита, но, к сожалению, пока игра не закончилась. Напомню, что сегодня проходит 6-я финальная встреча между Майами и Далласом. И ситуация там поменялась. Майами вышел вперед 68-64. Может быть, в ближайшие полчаса мы узнаем победителя чемпионата. Напомню, Майами до этой встречи вел в серии 3-2. Ну, а в противном случае понадобится 7-й матч, который пройдет послезавтра. Так что в начале следующего часа мы уже будем знать результат. Ну, а теперь о шахматах. В Фаросе продолжается крупный международный турнир 18-й категории «Аэросвит 2006». Во вторник там состоялись партии 4-го тура. 3 из них завершились результативно. Украинец Василий Иванчук выиграл у Шахрияра Мамедьярова из Азербайджана. Россиянин Александр Грищук у Пентала Харикришны из Индии. Другой представитель России Сергей Рублевский у румына Ливию Дитера Нисипяну. Остальные участники, в том числе и один из лидеров соревнований Виорел Балаган из Молдавии, сыграли свои встречи в ничью. Балаган сохранил первое место. В его активе 3 очка, на полочка меньше еще у 6 гроссмейстеров, среди которых оба россиянина. Продолжаются последние старты теннисистов перед Уимблдоном. На женском турнире в Истборне россиянка Анастасия Мыскина обыграла Емилу Гайдосову из Словакии, Светлана Кузнецова Аису Гияму из Японии, Вера Душевина Ан Китавонг из Великобритании, Вера Звонарева свою соотечественницу Анну Чеквитадзе. Еще одна представительница России Динара Сафина на турнире в Хертоген-Босхе выиграла у итальянки Марии Елене Камерин. В мужской части этих соревнований Николай Давыденко проиграл Филиппу Кольшрайберу из Германии. В Ноттингеме другой российский теннисист Дмитрий Турсунов уступил британцу Энди Мюррею. Во вторник в первом круге квалификации Уимблдона участвовали 7 представительниц России. Татьяна Панова, Ярослава Шведова, Василиса Бардина, Галина Воскобоева и Ольга Пучкова вышли во второй раунд. А вот Людмила Скавронская и Алена Кудрявцева свои матчи проиграли. В Германии на чемпионате мира по футболу завершились матчи группового турнира в двух группах. В группе А сборная Германии в Берлине разгромила команду Эквадора 3-0. В Ганновере Польша победила Коста-Рику 2-1. Германия с 9 очками заняла первое место в группе. Эквадор остался на втором. У него 6 очков. В группе Б в Кёльне сборные Англии и Швеции сыграли в ничью 2-2. В другой встрече, которая прошла в Кайзерслаутерне, Парагвай выиграл у Тринидада и Тобаго 2-0, набрав 7 очков. Англия заняла первое место, у Швеции 5 очков и вторая позиция в таблице. Таким образом, в 1/8 финала Англия будет играть с Эквадором, а Швеция с Германией.
Спасибо. С новостями спорта нас продолжает знакомить Наталья Федотова.
Чемпионат мира по футболу. Германия.
И продолжая тему чемпионата мира по футболу в Германии, где разгораются страсти, а группа, где предстоит вести самую упорную борьбу, наш коллега Андрей Шарый беседовал со специальным корреспондентом радио «Свобода» в Германии Олегом Винокуровым.
Последние участники 1/8 финала станут известны в пятницу. Олег, здравствуйте. В каких группах предстоит самая упорная борьба?
Есть две группы, в которых вообще еще неизвестно ничего. Шансы на не только занятие первого и второго места имеют все команды. Это, во-первых, та группа, в которой играет сборная Италии, ну а кроме нее там Гана, США и Чехия. Понятно, что перед началом турнира итальянцы виделись явными фаворитами, Чехия, ну скажем так, вторыми фаворитами, ну а вот на самом деле все совсем иначе. Ну и в другой группе, где играет сборная Франции, тоже не ясно ничего. Франция, Швейцария, Корея, Того, три команды из этой группы, имеют шансы на выход в 1/8 финала.
Олег, кстати, как вы оцените пока игру сборной Франции? Мы не говорили с вами еще об этой команде.
Сборная Франции здесь всех разочаровывает, потому что и перед началом турнира, в общем-то, были очевидны проблемы французской сборной, связанные прежде всего с возрастом. У команды достаточно мастерства, достаточно талантов, достаточно опыта. В общем, всего достаточно, кроме, может быть, свежести в ногах. И этой свежести вполне может так оказаться, что не хватит для того, чтобы пройти столь длинный изнурительный турнир.
Я вспоминаю сейчас, что от сборной Франции многого ждали, большего ждали и на предыдущих крупных международных турнирах, и на чемпионате Европы, и чемпионата мира. Очевидно, эти проблемы были тогда, поскольку говорили об этом, что вот это поколение Зидана, оно уже начинает уставать. А почему не вносятся заметные коррективы в состав команды?
Это, видимо, такая традиция, которой следуют один за другим тренеры французской сборной уже на протяжении нескольких лет. Ведь, в принципе, такая же проблема была даже у французов еще в 98-м году, когда Эми Жаке критиковали, например, за то, что совсем молодых тогда Анри и Трезеге, очень талантливых форвардов, оба они тогда играли в Монако, вот их он держит на скамейке, ну и выпускает только либо на замену, либо в каких-то не самых важных матчах. То есть уже тогда тренера упрекали, тренера будущих чемпионов мира, между прочим, упрекали в том, что неохотно он вводит молодых. И это дальше продолжается и продолжается. Ну, Рожель Эмеру, последователю Эми Жаке, в принципе, ничего не потребовалось, кроме как ввести Анри Трезеге в основной состав, чтобы выиграть чемпионат Европы. Ну а дальше требовались какие-то более серьезные изменения. И вот никто из последующих тренеров французской сборной на эти изменения не рискует идти.
Со спортивным обозревателем «Радио Свобода» Олегом Винокуровым беседовал наш коллега Андрей Шарый.
Семь часов 7:22 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Улица Кадырова, расположенная в московском районе Южное Бутово, снова в центре внимания российских СМИ. Об одной из электронных публикаций рассказывает наш коллега Александр Гостев.
Улица Кадырова. Значит, нам туда дорога. Виталий Лебин на сайте Polit.ru обращается к событиям в Южном Бутово. Исходя из происходящего, следует хорошо понимать, какой реакции мы дождемся, если власти и впредь будут действовать так же цинично, уверен автор.
Принято считать, что право собственности на жилье – это приобретение новейшего времени. Однако, фактически, уже после Хрущева реально выселить гражданина СССР из квартиры было очень сложно даже для, казалось бы, всесильного советского государства. Квартирный вопрос был одним из социальных моторов и при Сталине. За прописку боролись, не щадя ни своей, ни чужой свободы и жизни. В воспоминаниях Надежды Мандельштам было упоминание о технологии вступления в права на жилплощадь. Надо было максимально быстро принести в квартиру кровать или хотя бы матрас. Раз освоенную квартиру переделить уже было сложно. При реальном брежневском социализме для государства было опасно всерьез задевать только что полученные городские метры. Поселок в Южном Бутово пытался снести еще СССР, но не смог. Даже после начала афганской войны партии правительства не были настолько сумасшедшими, чтобы переносить военные действия на свою территорию в случае отсутствия прямой угрозы режиму.
Сейчас же власти даже не озаботились тем, чтобы подвести нормальную юридическую базу под свои действия.
Земля была отчуждена по суду на основании целевой программы правительства Москвы, что противоречит здравому смыслу и жилищному кодексу, и на основании непринятых норм московского законодательства, в частности, поправок в местный закон о землепользовании и застройке в городе Москве, то есть вообще без тени уважения к частной собственности. При этом позиции местной власти были не абсолютными, но очень сильными. Существовало много и законных способов давления. Понятно, что, не жадничая, можно было решить вопрос в досудебном порядке, к согласию сторон, особенно принимая во внимание доходы от строительства. Но власти решили продавить свой вариант решения без всякого компромисса, как и в случае, например, с пострадавшими от теракта на Дубровке, то есть на пальцах, с большой долей показательности всем продемонстрировать, кто хозяин, кто собственник, кто власти, что гражданам можно рассчитывать только на подачки властей, а не на свое право. Более того, вместо всяческих переговоров, обманных уговоров, хитростей, индивидуальных подкупов и прочих неприятных, но понятных в мире Чистогана методов, решили по-простому, через ОМОН.
Что же заставляет чиновников именно продавливать то, что они хотят? Виталий Лейбин.
Это качество нашей управленческой системы административной. До тех пор, пока можно продавливать прямо, никакой квалификации на более тонкое управление не будет спроса. Более того, кажется, режим, который установился сначала в Москве, а потом во всей стране, устроен таким образом, что власть все-таки не все отбирает. Управленческая система делится с населением чем-то и заслуживает его одобрения, поскольку доходы растут и социальные распределение тоже растет, но есть такой негласный договор, что за это вы, граждане, не будете гражданами и не будете не иметь никаких прав до тех пор, пока я вот сделаю так, что растут социальные выплаты, растут доходы. Я думаю, что это такой обоюдный процесс. Конечно, понятно, почему население голосует за Лужкова и за Путина, потому что действительно при них стало лучше жить, но также понятно, что это тупиковый путь, потому что настоящее развитие возникнет тогда, когда появятся дееспособные, самостоятельные и состоятельные граждане во всех смыслах этого слова, в том числе в юридическом. Пока этого нету. Но точки, где такие столкновения есть, вообще очень занимательны и очень важны для того, чтобы потом в будущем это могло бы сработать как модель того, чего быть не должно. Нуждается в анализе и в осмыслении.
Полит.ру, Виталий Лейбин о событиях в Южном Бутово. Русский политический интернет, Александр Гостев.
Панорама культурных событий продолжает утреннюю программу.
Число телезрителей, следящих за чемпионатом мира по футболу, возросло на 26% по сравнению с первенством 2002 года. Пока что рекордное число телезрителей привлек матч между Бразилией и Хорватией – 60 миллионов человек. На втором месте матч между Италией и Ганой – 59 миллионов. В странах, чьи команды не пробились в финал, число зрителей также увеличилось. 13% венгров смотрят каждый матч чемпионата, тогда как в Англии, чья сборная принимает участие в финале, только 9% англичан следят за ходом соревнования, а во Франции 8%. В будущую среду в столице Иордании Аммане откроется двухдневная конференция нобелевских лауреатов и других видных общественных деятелей. Они обсудят различные мировые проблемы, в частности, нераспространение оружия массового уничтожения, образования, здравоохранения, бедности, экономической координации. Председательствовать на конференции будут король Иордании Абдулла II и американский писатель Эли Визель. Среди участников конференции в Амане – Далай-Лама, израильский премьер Эхуд Ольмерт, президент палестинской автономии Махмуд Аббас, актриса Ума Турман, нигерийский писатель Воли Шоинка, ученые-лауреаты Аарон Чехановер, Авраам Гершка, Эрик Кандел, Клаус фон Клитцинг и другие.
Панораму культурных событий подготовил Игорь Померанцев. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Самый быстрый в мире суперкомпьютер. Акции российской оппозиции.
Это главная тема нашего утреннего эфира. Развитие буквально через несколько минут. И я напоминаю, что сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, почему в России такая слабая оппозиция. У нас есть несколько сообщений. В России слаба не только оппозиция, но и власть. Они обе сделаны из одного рабского советского прошлого. Создать свободную Россию смогут только русские, живущие на Западе. Но это будет уже другая Россия, пишет наш слушатель Борис Павлович из Новочеркасска. Оппозиции как таковой у нас давно уже не существует, потому что мы пришли к диктатуре, возглавляет ее господин президент, считает наш слушатель по фамилии Родионов из Санкт-Петербурга. Общество, не имеющее развитой противоположной стороны, представляет из себя однобокое существо, поэтому в оппозиции должны быть заинтересованы все, в особенности правящие элиты, считает наша слушательница Анжелина.
Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода время гостей. Можно ли измерить память и внимание, когда будет создан искусственный интеллект? Как телевизор влияет на мозг человека? Об этом и многом другом в беседе с директором Института мозга человека РАН Святославом Медведевым. Ведет программу Виктор Резунков. Слушайте Радио Свобода.
7 часов 30 минут в Москве. Утреннюю программу продолжает краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве и нескольких городах России КПРФ и «Яблоко» проводят сегодня совместную акцию протеста против информационной политики российских властей. В столице митинг по традиции состоится у Останкинского телецентра. Бывший премьер-министр России и лидер оппозиционного Народно-демократического союза Михаил Касьянов подтвердил, что собирается баллотироваться в президенты страны в 2008 году. Москва считает неприемлемыми требования иракской группировки, взявшей на себя ответственность за похищение российских дипломатов. Группировка «Совет маджахедов», предположительно связанная с Аль-Каидой, потребовала от российских властей вывести войска из Чечни и освободить заключенных мусульман. Демографическая ситуация в России подошла к кризисной черте, заявил президент Владимир Путин, выступая на заседании Совета безопасности страны. За последние 13 лет население России сократилось более чем на 11 миллионов человек. Россия и Италия договорились о взаимном открытии энергетических рынков для инвестиций. Об этом объявили после переговоров в Кремле президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Романо Проди. Экс-президент Либерии Чарльз Тейлор доставлен в Нидерланды, где предстанет перед Международным уголовным судом ООН. Тейлор обвиняется в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Группа влиятельных американских сенаторов призвала лидеров семи наиболее развитых стран мира выразить во время саммита «Большой восьмерки» протест против антидемократической политики руководства России. Совет безопасности ООН рассмотрит сегодня заявку Черногории на вступление в Организацию Объединенных Наций. Независимость Черногории была провозглашена после того, как на референдуме 21 мая большинство граждан страны высказалось за выход из Союза с Сербией. Международная организация «Репортеры без границ» подвергла критике власти Афганистана за попытки вести цензуру. Организация приводит в качестве примера выпущенный правительством Афганистана список тем, нежелательных для освещения в СМИ.
Что касается погоды, на северо-западе и в центре европейской территории России антициклон определит очень жаркую погоду. В ряде пунктов северо-запада температура приблизится к рекордным значениям. В Москве сегодня днем небольшая облачность, без осадков, температура 29-31, по области 27-32, ветер переменных направлений 2-7 метра в секунду. В Санкт-Петербурге без осадков, ночью 19-21, днем 30-32 градуса.
7 часов 32 минуты в Москве и снова к главной теме утреннего эфира. Сегодня в Москве пройдет совместная акция партии «Яблоко» и КПРФ под названием «Долой политическую цензуру». Протестующие пройдут шествие от аллеи космонавтов до телецентра Останкино, где будет организован митинг. Руководитель аналитической группы «Меркатор», политолог Дмитрий Орешкин, согласен, что в сегодняшней России существует политическая цензура и блокада оппозиционных партий на телевидении, однако эффект от этой акции, полагает эксперт, будет нулевой. С Дмитрием Орешкиным беседовал корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
Блокада, безусловно, существует, с одной стороны, и с другой стороны, ее значимость, безусловно, переоценивается теми, кто становится жертвой этой так называемой блокады. Здесь несколько есть аспектов. Один из них, в общем-то, самый главный, касается того, что телевидение, безусловно, поле для партии власти, и, по-видимому, в наших условиях по-другому и быть-то не может, потому что вся политическая конфигурация выстроена таким образом, чтобы работать исключительно на партию власти. С другой стороны, чем управляемее делается телевидение, тем оно делается менее влиятельным. То есть эксперты, которые занимаются телевидением, они говорят, что телевизор – это источник информации для бедных и для старых. те, кто посамостоятельнее, побогаче, помоложе, в основном черпают материалы из интернета и из газет достаточно квалифицированных. Яблочный электорат все-таки в основе своей достаточно продвинутый, и поэтому жаловаться на информационную блокаду скорее должны были бы коммунисты, потому что у них действительно и пенсионеры, и бедные в основном. А яблоки могли бы эффективнее вести свою кампанию в интернете. Блокада, да, действительно, но а кто обещал, что будет легко?
Дмитрий Борисович, если все-таки говорить об эффективности этой акции, какой эффект от нее будет или может быть?
Думаю, что нулевой. Я полностью разделяю эти ценности, которые они отстаивают, но все это выглядит как шествие инвалидов во имя защиты ценностей вчерашнего дня. Да, это действительно правда, что идет наступление на свободу средств массовой информации. Действительно правда, что идет наступление на демократические права граждан. Это все очевидно. Но прививка негативизма по отношению ко всей политической тусовке, которую общество получило за последние 10-15 лет, настолько велика, что на эту акцию будут люди смотреть, ну, в лучшем случае, с сочувствием. Как-то с одной стороны, вроде бы и понятно, что нет этих ценностей, да, их украли, но с другой стороны, абсолютно нет ощущения, что их можно вернуть назад с помощью или яблока, и уж тем более с помощью коммунистов. Не созрела еще страна для того, чтобы вот как-то это поддержать. Мне очень печально об этом говорить, но я просто констатирую факт.
С Дмитрием Орешкиным беседовал наш коллега Михаил Соленков.
И в продолжении наш опрос на улицах российских городов. Почему в России такая слабая оппозиция? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Александр Дядин обратился к жителям и гостям Санкт-Петербурга.
Ну, потому что власти сильные, стоящие наверху, не дают развиваться оппозиции.
А вообще оппозиция нужна?
Нужна, чтобы придерживать власть немножечко.
Из-за страха, наверное. Оппозиция власти, значит, силе. Силы всегда страшит. Сейчас, мне кажется, слабо как-то представлена оппозиция. Слабо, наверное, работает с людьми. Я думаю, что нужна, потому что, как в бизнесе, конкуренция стимулирует движение к лучшему, изменения к лучшему. Так, наверное, и в политике. Если они будут конкурировать, если будет вообще какая-то вероятность, что на выборах не партия власти победит, а оппозиция, значит, и партия власти будет делать и работать лучше.
Лидирующее положение во всей власти нашей занимают люди, приближенные к Путину. Оппозиция там у нас являлась, я говорю, в прошедшем времени, там типа Явленских, Акамады. Это вообще не оппозиция. Это люди, которые думают и заботятся неизвестно о чем. Реальных действий никаких. Единственный яркий и талантливый и настоящий лидер оппозиции – это Жириновский.
Простите, я политикой вообще не интересуюсь. То есть не забивай этим голову. К сожалению, не знаю.
Мы слишком слабые сами по себе. Не умеем бороться. Такая наша натура русская, к сожалению. Есть некоторые исключения, но слишком мало.
Это, наверное, болезнь русского народа. Вот он работает до последнего момента. А когда уж совсем плохо, то тогда он объединяется и опять работает. До оппозиции, до политики ему времени не хватает.
Потому что чиновники сидят не на своем месте.
Ну, думаю, что будет лучше. Надеемся на лучшее.
Я не готов ответить. Я, в принципе, даже не интересуюсь этим. Совершенно не интересно.
Я даже не задумывалась об этом, насчет оппозиции. Для меня всегда это не то, что бунтарское даже, а что-то такое вообще. Не знаю, я к этому не прислушиваюсь. Это какое-то как рыночное какое-то мнение, и не более того. Я даже не назвала бы это оппозицией. Мне так кажется, что это действительно какой-то вот базарный день. Не хочу никого обидеть, но у меня такое впечатление.
Оппозиция, она, в общем-то, всегда нужна. Потому что люди-то должны жить демократично и нормально. А то мы всегда одно сначала восхваляем, а потом через какое-то время ругаем. Наверное, надо помнить, что у нас всегда в стране происходило, от царя и дальше. Вот так все и получается. Бардак в стране.
Не, я не согласна с этим. Я думаю, что противоречие все-таки есть. Депутаты представляют интересы каждого сословия. Все-таки мы сами избираем свою власть. В принципе, я довольна теперешней властью. Я считаю, что то есть никакой оппозиции, революции. То есть мне все нравится, наша власть. И все далее, то, что мне нужно, меня все устраивает.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, почему в России такая слабая оппозиция? Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Японские ученые создали самый быстрый в мире суперкомпьютер. IBM разработала чип с тактовой частотой 500 ГГц. Компания Apple планирует продажу полнометражных фильмов в интернете. Подробнее об этом и о многом другом в панораме высоких технологий.
Главная тема выпуска. Компания Microsoft объявила о создании подразделения, которое будет разрабатывать программное обеспечение для робототехники. Компания анонсировала новую технологию Microsoft Robotics Studio, которая представляет собой набор свободно загружаемых Windows программ. Как утверждают представители Microsoft, эти программные инструменты позволят компаниям создавать собственные интеллектуальные приложения в области робототехники. О реакции экспертов на инициативу Microsoft рассказывает Владимир Губайловский.
Генеральный менеджер подразделения Microsoft Robotics Тэнди Трауэр сказал: «Индустрия роботов сегодня напоминает индустрию персональных компьютеров 70-х годов. Пока трудно сказать, какие ключевые решения появятся в этой области. По мнению экспертов, влияние и средства Microsoft могут поставить робототехнику в центр внимания разработчиков».
Новости коротко. Японский институт физико-химических исследований в Якогаме объявил о создании самого мощного суперкомпьютера в мире. Пиковое быстродействие компьютера – 1 петафлопс. Это составляет 1 миллион миллиардов операций с плавающей точкой в секунду. Пиковое быстродействие японского суперкомпьютера в 3 раза больше, чем у признанного на сегодня лидера компьютера компании IBM BlueJean L. Корпорация IBM и технологический университет штата Джорджия разработали чип с рекордной для кремниевых микросхем тактовой частотой. При температуре минус 270 градусов по Цельсию тактовая частота чипа составила 500 ГГц. При комнатной температуре тактовая частота чипа составляет 350 ГГц. Это в 100 раз больше, чем у самых быстрых процессоров, которые устанавливаются на персональных компьютерах. Как считают представители IBM, чип можно будет использовать уже в ближайшие годы при создании высокоскоростных беспроводных сетей. Глава компании Apple Стив Джобс ведет переговоры со студиями Голливуда о начале продаж полнометражных фильмов через онлайновый магазин iTunes. Продажи фильмов через интернет планируется начать уже осенью, когда на рынке появится новый видеоплеер iPod. Стоимость фильма составит $9.99. В настоящий момент переговоры со студиями не закончены. Голливуд считает, что фильмы должны стоить дороже.
Панорама высоких технологий подготовили Владимир Губайловский и Александр Костинский.
В Москве 7:41. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит, как обычно, обзор центральной российской прессы. У микрофона Наталья Япончина. Еще раз доброе утро.
Еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Продолжим изучать первополосные публикации. Газета на первой полосе решила рассказать о взаимоотношениях Беларуси и США. Вчера в послании американскому конгрессу президент Джордж Буш объявил о запрете белорусскому лидеру Александру Лукашенко и 9 высшим чиновникам пользоваться собственностью и банковскими активами, которыми они обзавелись на американской территории. Эксперты же не исключают, что Буш, вводя санкции против Лукашенко, пытается подтолкнуть его к разрыву с Россией. В письме Буша белорусские власти критикуются за постоянное нарушение прав человека и коррупцию. Буш делает категоричный вывод о том, что, цитата, «в единой свободной Европе просто не должно быть места режимам, подобным белорусскому». Как заявил газете ведущий научный сотрудник Института Европы Тимофей Бардачев, замораживание счетов Лукашенко – это самый сильный удар по нему, но при одном условии, если американцы его в самом деле нанесут. Эксперт полагает, что президента Лукашенко таким образом просто берут на испуг. Причем этот финансовый удар по Лукашенко вряд ли будет фатальным. Эксперт считает, что свои счета окружение Лукашенко держит не в Европе и США, а в России и странах СНГ, на пространстве, недосягаемом для американского правосудия. А сами белорусские чиновники дружно отрицают, что у них есть собственность и банковские счета на Западе. Верховный суд меняет крышу, а это заголовок в российской газете. Вчера глава Верховного суда Вячеслав Лебедев сообщил о масштабных переменах в жизни главной судебной инстанции страны, и связаны они с отдалением от Кремля. В самом прямом смысле. Буквально на днях Верховный суд начинает переезд в новое здание, оборудованное по последнему слову техники, пишет издание. По старому адресу, улица Ильинка, что в 2 шагах от Красной площади, уже не будут звучать громкие приговоры и снижаться огромные сроки. Так что не пишите туда больше больше, советует газета. Теперь главной улицей правосудия станет Поварская. Новое здание площадью 51 тысяча квадратных метров строилось достаточно долго, потому что возводилось исключительно бюджетные деньги. Новый комплекс Верховного суда располагает не только залами судебных заседаний, но и библиотекой с читальней. К услугам читателей в мантиях будет широкий выбор книг, чтобы было что полистать в перерывах между процессами. Безусловно, этот большой судейский переезд не просто смена прописки, ведь во многом от Верховного суда зависит, как будет работать и вся судебная система страны, считает российская газета. И, как пишут «Известия», с 1 июля компанию «Российские железные дороги» ждет очередной этап реформирования. Теперь в РЖД будет выделен специализированный филиал – Федеральная пассажирская дирекция, которая займется перевозкой людей на дальние расстояния. А это ни много ни мало – 1400 поездов дальнего следования и 23 тысячи вагонов. Общие убытки «Российской железной дороги», говорят в «Монополии», в этом году составят более 52 миллиардов рублей, и около половины этой суммы приходится на дальние пассажирские перевозки. Виноваты в кавычках в этом множество льготников, переезд которых никак не компенсируется соответствующим законом и общий низкий уровень благосостояния населения. Поэтому в дирекции считают, что решать проблему убытков, повышая цены на билеты в плацкартные общие вагоны, никак нельзя. Еще одна новость для тех, кто собирается из Москвы в Лондон и обратно. Аэрофлот напугал ценами. За билет эконом-класса Москва-Лондон-Москва система интернет-бронирования запросила 53 734 рубля. И на этом я подробно остановлюсь через полчаса.
Спасибо. С обзором российской прессы Наталья Япончина. А сейчас в Москве без 15:08 на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Москва считает неприемлемыми требования иракской группировки, взявшей на себя ответственность за похищение российских дипломатов в Багдаде. КПРФ и «Яблоко» проводят сегодня совместную акцию протеста против информационной политики российских властей. Россия и Италия договорились о взаимном открытии энергетических рынков для инвестиций. Группа влиятельных американских сенаторов призвала лидеров 7 наиболее развитых стран мира выразить во время саммита «Большой восьмерки» протест против антидемократической политики руководства России. Эти другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
7:46 в Москве. Продолжит программу «Экономический обзор».
Российско-британская нефтяная компания ТНК BP продаст государственной нефтехимической компании Китая Синопек одно из своих подразделений, компанию «Удмуртнефть», на долю которой приходится до 60% всей добываемой в Удмуртии нефти. Детали предстоящей сделки не раскрываются, но по экспертным оценкам ее объем может составить до 3 миллиардов долларов. Ранее сообщалось, что для покупки «Удмуртнефти» Синопек может создать консорциум с российской государственной компанией «Роснефть». Компания «Трансмаш Холдинг», крупнейший в России производитель транспортного оборудования, официально объявила о покупке немецкой компании «Фарцойг Техник Десау», специализирующейся на производстве пассажирских вагонов, электропоездов, а также городского рельсового транспорта. Стоимость сделки не раскрывается. Охват автовладельцев полисами обязательного страхования гражданской ответственности в крупных городах России в апреле составил 98,6%, говорится в материалах исследовательского центра страховой компании «Росгосстрах». Это примерно на 4,5% больше, чем год назад. В средних и малых российских городах этот показатель составил 97,8%. Доля нефти в общей структуре энергопотребления мира к 2030 году сократится с нынешних 38 до 33%, прогнозируют эксперты Министерства энергетики США. Доля угля, наоборот, возрастет с 24 до 27%, как и природного газа с 24 до 26%. При этом доля таких возобновляемых источников топлива, как биодизель или этанол, по тем же прогнозам, возрастет с 8 до 9%. Датская компания «Лего», производитель игрушек, объявила о предстоящем переводе 1/3 своего производства из Дании в Чехию на завод в городе Кладно. Осенью прошлого года компания «Лего», основанная в 1932 году, представила план реорганизации, частью которого является перевод производства из Дании в страны Восточной Европы или Китай. В частности, производство деталей знаменитых конструкторов «Лего» за пределами Дании передается теперь сингапурской электротехнической компании «Flextronics», которой принадлежат несколько заводов в Восточной Европе и Мексике. С 1 августа 2006 года под ее контроль перейдет и завод в чешском Кладно. В Швеции доходы от индустрии туризма в 2005 году увеличились на 19% до 8,4 миллиарда долларов и превысили доходы страны от экспорта автомобилей, сообщило Шведское агентство экономического и регионального развития. В эту сумму включены лишь траты зарубежных туристов на территории Швеции.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком с 21 июня, 27 рублей 4 копейки за доллар США и 34 рубля 3 копейки за евро. На мировых рынках за евро дают доллар 26 центов.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 21 июня.
В этот день в эфире «Свободы».
Столетний юбилей Анны Ахматовой. В Нью-Йоркской студии «Свободы» поэт Евгений Рейн. Беседу с ним ведет Сергей Довлатов. 21 июня 1989 года.
Вы сблизились с Ахматовой в начале 60-х годов. Я хотел бы спросить, Женя, ощущались ли в поведении, в психологии Ахматовой какие-то следы той травмы, каковую ей нанесло постановление партии правительства 1946 года, статья Жданова, и вот история, связанная с исключением ее из Ищенко из Союза писателей и так далее?
Ощущались и чрезвычайно. Например, несколько раз припоминала вот эту трагическую историю с приездом английских студентов, кажется, в 1949 году, которых прислал Исайя Берлин, когда они попросили пригласить Союз писателей Ахматову и Зощенко, и когда они спросили, как они относятся, Ахматова и Зощенко, к постановлению. И когда Зощенко стал что-то объяснять, как-то протестовать, он жесточайшим образом поплатился, а Ахматова сказала, что она целиком с постановлением согласна. Но дело в том, что были и комические стороны у этих обстоятельств. Я лично внес в жизнь Ахматовой историю, которую она, мне кажется, необыкновенно ценила. Эта история ее веселила. История, кстати, действительно может быть забавная. Вот какая. Я точно помню, что это 56-й год. С группой студентов технологического института, с которыми я путешествовал, мы стояли на причале в Сочи и ждали рейсового катера. К нам подошел курортный нищий, бродяга, то, что в России когда-то называлось стрелок. То есть такой человек, не угнетающий тебя своим нытьем, а весело выпрашивающий какие-то копейки на вино. Я прекрасно помню, как этот человек подошел и обратился к нам и сказал: «Золотая советская молодежь, помогите бывшему лагернику добраться до дома. Я сидел по делу Зайченко и Ахмедова». И тут я понял, что в его больном мозгу это Зощенко и Ахматова. Так что же за дело? Только для вас могу сказать одну вещь. Зайченко ни в чем не виноват. Его затянул Ахмедов. Вот что удивительно. Я понимаю, что так увлекало и развлекало Ахматову в этой истории. Она считала, и, может быть, была права, что толчком к Ждановско-сталинскому постановлению была ее встреча с Исайей Берлиным. А раз так, значит, Ахмедов затянул Зайченко.
Евгений Рейн об Анне Ахматовой. Радио «Свобода». 21 июня 1989 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Семь часов 7:52 в Москве, и продолжит нашу программу очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Германии. Здесь недавно состоялся конкурс на лучшую вареную колбасу. Победу одержала колбаса из небольшого города Хаттинген, которую еще называют Лионской. По вкусу она напоминает очень хорошего качества докторскую. Лучшую немецкую вареную колбасу пробовал в Хаттингене корреспондент «Радио Свобода» Александр Хавронин.
Мясная лавка «Мюллер» сегодня – одна из самых главных достопримечательностей небольшого городка Хаттинген, расположенного в земле Северной Рейн-Вестфалии. При входе в торговый зал посетителя сразу же окутывает ароматный запах копченостей. Здесь продаются около 200 наименований мясной продукции – сырая свинина, говядина, баранина и конина, вареные и копченые колбасы, салаты и ветчина. На прилавках можно увидеть ростбиф, тушеные языки, печеночный сыр, студень, всевозможные виды салями с паприкой, из индюка, салями летнее и сирано, колбасы, венскую, краковскую, гамбургскую, праздничную, охотничью, крестьянскую с кровью, крестьянскую печеночную, печеночную с трюфелями, из гусиных и телячьих печенок, жаркое, алкмарское, балканское, жаркое с корочкой и на вертеле, кордонблу, гусиный смалец со шкварками. Однако наибольшим успехом у покупателей пользуется вареная колбаса, или, как ее еще называют, лионская, по вкусу напоминающая родную докторскую, но только хорошего качества. Рецепт этой колбасы был изобретен во французском городе Лион. Для ее изготовления берутся свиное мясо и жир, а также специи – белый перец, кардамон, куркума, мускатный орех, кориандр, чеснок и имбирь. Лионская колбаса называется во Франции и Швейцарии, в Германии – вареной или мясной. Именно среди колбас этого сорта был проведен общенемецкий конкурс в Эссене. И именно владельцу мясной лавки «Мюллер» Михаэлю Мюллеру организаторы конкурса вручили кубок за лучшую в Германии вареную колбасу. Вот что говорит сам Михаэль Мюллер в интервью «Радио Свобода». Конкурс был организован Союзом мясников Германии. В нем участвовали более 300 фирм. Вареная колбаса в Германии имеет свои определенные стандарты. Она тем лучше, чем меньше в ней дырочек или пор. И, разумеется, вкус тоже очень важен. Я думаю, что, принимая решение, жюри учло все факторы. Мы не используем ароматизаторы, химические добавки. Важно также качество мяса, специй, термообработки, процент жира в колбасе. Стоит она у нас в лавке, я бы не сказал, что это дорого, 6 евро 60 центов за килограмм. Эта колбаса обычно кушается холодной, нарезается и вместе с хлебом. Но ее можно подогревать и есть с картофельным салатом. Наше производство находится прямо здесь, в мясной лавке. Это нормально для Германии. Кроме того, у нас есть еще 2 вагончика. Когда праздник, мы выезжаем и продаем колбасу на улицах города. На нашем предприятии работает 8 мясников. Как вам удается поддерживать высокое качество продукции? Очень важно, чтобы животные правильно питались и выращивались. Свиньи, выращиваемые частным образом, принципиально отличаются от свиней, которых забивают по заказу супермаркетов. По возможности я покупаю поросят у крестьян из окрестностей Хаттингена. Этих людей я хорошо знаю. Они забивают животных специально для меня. Такая туша стоит дороже, чем в оптовой торговле, но качество не сравнить. Говорят, что мясная лавка «Мюллер» – это семейное предприятие с давней традицией.
Пятая генерация сейчас.
Все началось с моего предка в 5-м поколении. Его звали Эмиль Густав Мюллер. В 1874 году он основал эту мясную лавку. С тех пор она и стоит здесь же, на этой улице. У нас все в роду мясники. Так дело и передавалось от прадеда к деду. И название мясной лавки не менялось. И наши клиенты были нам всегда очень дороги. Поэтому для нас всегда важно качество колбасных изделий. Мой отец перенял бизнес у деда, а я затем у своего отца. Сейчас моему отцу 59 лет. Он работает у меня по найму и занимается маркетингом. В производственный процесс вмешивается в случае острой необходимости, например, когда я ухожу в отпуск. Работать мне приходится много, порой по 16 часов в день, с 4 утра до 8 вечера. Естественно, все в моей семье любят колбасу. Даже 3-летняя дочь Яна предпочитает ее сыру. По данным официальной статистики, в среднем немцы съедают в год около 90 килограммов мяса. Из них 55 килограммов приходится на свинину. Известный немецкий психолог и культуролог Штефан Грюневальд попытался понять, почему в Германии существует такой повышенный спрос на мясные продукты. По мнению Грюневальда, у немцев в подсознании до сих пор сохраняются символические представления послевоенного времени, когда любое мясо на столе считалось роскошью.
В
конце 40-х, начале 50-х годов возможность изредка организовать простейший загородный пикник, чтобы пожарить на природе колбаски, считалась в Германии твердым показателем благосостояния, а возможность регулярно есть свинину почиталась за небывалую жизненную удачу. Знаменитое послевоенное экономическое чудо нашло свое выражение в том числе в больших животах многих жителей Германии. Неясно, правда, чья здесь больше вина, колбасы или пива. Александр Хавронин для Радио Свобода, Хаттинген.
Репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Ну а в следующем часе утренней программы вы услышите.
Визит Владимира Путина в столицу Удмуртии. Завод «Форд» в России остался без льгот. Медики начали имплантировать искусственные кровеносные сосуды.
Я напоминаю, что сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, почему, по вашему мнению, в России такая слабая оппозиция. У нас есть еще сообщение. В России вообще нет никакой оппозиции, ни сильной, ни слабой, только сплошная видимость, пишет наш слушатель по имени Геннадий. Потому что россияне не хотят заниматься политикой ввиду бесперспективности этого вида деятельности, считает наш слушатель Георгий из Санкт-Петербурга.
Руководство Ирана поддерживает терроризм.
Без притока мигрантов Россия просто не выживет.
Мы продолжаем искать двух солдат сил коалиции.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Америка и НАТО не собираются размещать свои базы в Грузии. Мы можем сами обеспечить свою безопасность.
В палестинскую автономию прибыли 3 грузовика с оружием.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7175, 7220, 9520 и 17730. Слушайте Радио Свобода.